сказать, первый доклад. Это нам представит Орлов Константин Геннадьевич в соавторстве с Мингалевым и Родином Полярного геофизического института Кольского научного центра РАН Апатиты. Название доклада – негидростатическая модель общей циркуляции атмосферы Венеры и результаты ее применения. Пожалуйста, у вас 40 минут согласно программе.
Спасибо. Ну, поначалу нам давалось 20 минут, поэтому я готовил на 20, ну, там уж как получится. Ну, институт у нас полярный геофизический, про него, собственно, вчера вам хорошо рассказали. Единственное, что скажу, что в основном институт направлен на исследование Земли, но некоторые ученые все равно занимаются и другими планетами тоже. Ну, а я там работаю и в аспирантуре учусь, поэтому я тоже могу заниматься, собственно, и другими планетами. Ну, цель нашего доклада – описание новой общей модели циркуляции атмосферы Венеры и также цель – ознакомить вас с первыми результатами ее применения. Ну, собственно, зачем нужно исследовать атмосферы других планет? Ну, я думаю, что не только для того, чтобы обогнать там американцев, как Родин вчера сказал, но еще и для того, чтобы... Ну, для того, чтобы накопить какой-то опыт для дальнейшего исследования атмосферы Земли. Потому что если мы строим модель, мы должны ее, например, прогнать при различных начальных условиях, граничных. Ну и, собственно, вот на других планетах мы это делаем. А Венера, она сама по себе очень интересный объект исследования. Помимо того, что она вращается в обратную сторону, то есть с востока на запад, и еще у нее очень маленькая скорость вращения вокруг своей оси. Например, венерианские сутки равны около 230 суток земных, где-то так. Мы исследуем именно Венеру. Ну вот планируется там вот в будущем полет к Венере, там каких-то космических аппаратов наши с американцами планируют. Ну и, собственно, атмосферу Венеры необходимо знать. Венера имеет плотную и толстую атмосферу. Состоит она в основном из углекислого газа, это где-то 96%, и 4% азота. А другие примеси там составляют сотые доли процентов. Давление на поверхности Венеры составляет 93 бара, температура достигает 700 кельвинов. Столь высокая температура объясняется на Венере наличием парникового эффекта. А этот парниковый эффект как раз-таки вызывается плотной углекислотной атмосферой. Ну, объясняется. Вот. На Венере также наблюдается такое интересное явление, как суперротация, когда атмосфера Венеры вращается вокруг самой планеты со скоростью гораздо большей планеты. И вот на Венере пики суперротации наблюдаются на высотах 50-70 километров. Скорость ветра там достигает 120 метров в секунду. Спутник Венус-Экспресс при полетах к Венере обнаружил также на Венере вихри в районе полюсов и термический прилив на дневной стороне. Ну и вот наша модель, собственно, предназначена для, так сказать, моделирования вот этих вот явлений и по возможности объяснить механизмы формирования этих явлений. Теперь перейду к описанию модели. Значит, нами создано два варианта модели. Первый на нерегулярной пространственной сетке, построенной с использованием треугольной сетки на поверхности сферы. Ну, с помощью треугольной сетки можно достаточно точно, во-первых, учитывать рельеф поверхности, а во-вторых, использование треугольной сетки нам позволяет иметь наиболее равномерное разрешение в горизонтальных измерениях. Второй вариант модели на регулярной сетке в сферической системе координат. Но этот вариант гораздо проще в реализации, но имеет сгущение узлов в районе полюсов. Динамическое ядро в обоих вариантах абсолютно одинаковое, они отличаются только расчетными сетками. Область моделирования представляет собой сферический слой. Нижняя граница – это поверхность Венеры, а верхняя граница расположена на высоте 102 км от поверхности.
Плотность как там падает? На 102 километра она какая?
Ну, на 102 маленькая. Она на поверхности задается, а дальше уже с помощью гидростатической.
Реально на Венере распределение плотности по высоте, как она совпадает?
Ну, на 102 километра
она... Потому что 102, ну, вот она там же на порядке плотнее, чем на Земле, а вроде на Земле считаете 120, а на Венере даже меньше. Или она быстрее спадает?
Ну, тут она как гидростатика, да. Я конкретное число сейчас просто не помню, какое она 102 километра.
Что-то они чем пренебрегают.
Вот. Ну, конкретное число не скажу.
На Венере G по сравнению с Земной какое?
Меньше.
Сколько?
8,87, по-моему.
А, ну, не намного.
Ну, значит, область моделирования такая. Значит, сетка имеет разрешение по горизонту 2,5 градуса, но в принципе его можно и уменьшить до 1 градуса в зависимости от вычислительной мощности, на чем считать. По вертикали у нас сетка имеет шаг 200 метров, а по времени шаг 0,2 секунды. Для моделирования используется полная система уравнений газовой динамики без каких-либо упрощений. Вот здесь она представлена в полном виде. Это уравнение неразрывности, уравнение для трехмерного вектора гидродинамической скорости и уравнение для полной энергии единицы объема. Обозначения здесь стандартные: ρ – плотность, V – трехмерный вектор гидродинамической скорости, P – это давление, оно рассчитывается по клаперону, вот тут tau – это тензор вязких напряжений, Q – объемная мощность нагрева излучения за счет поглощения и спускания электромагнитного излучения. Ну а F – это ускорение внешних сил, складывается из трех сил: силы Кориолиса, центробежной силы и ускорение силы тяжести. Ну, оно, собственно, вот тут вот приведено.
J что такое в последнем уровне?
Вектор потока тепла. Значит, для расчета пространственных производных у нас используется метод конечного объема. Там вычисляются потоки через грани контрольного объема узла сетки. А для решения полной системы уравнений газовой динамики используется явная разностная схема. Она основана на вычислении потоков массы, импульса и полной энергии через грани контрольного объема узла сетки по специальной методике. Методика эта является обобщением явной гибридной схемы монотонной второго порядка точности по всем переменным для одномерного уравнения неразрывности. И хорошо себя зарекомендовала при расчетах динамики сложных трехмерных течений вязкого сжимаемого газа. Но схема называется гибридной, потому что в ней осуществляется переключение между шестью разностными схемами, каждая из которых является монотонной при выполнении условия переключения. Четыре из этих шести схем имеют второй порядок точности по всем переменным, а две – третий. Граничные условия мы брали следующими. На верхней границе области моделирования вертикальные компоненты потока тепла и ветра полагались равными нулю, а зональные и меридиональные компоненты ветра вычислялись из условия равенства нулю их производной по высоте. А на нижней границе просто ветер и вертикальные компоненты потока тепла считались равными нулю, но вертикальную компоненту потока тепла в принципе можно и задать, исходя из экспериментальных данных. Начальные условия брали такими. Значит, распределение плотности и температуры задавались однородными по горизонту. Плотность на поверхности и зависимость температуры по высоте задавались по экспериментальным данным, вот, в частности, по модели VIRA, Venus International Reference Atmosphere. Значит, зависимость плотности от высоты задавалась при помощи гидростатического уравнения, а скорость мы брали так. Значит, вертикальные и меридиональные компоненты скорости в начальный момент полагались равными нулю, а зональная компонента задавалась по следующей формуле. Значит, вот формула V экваториальная на косинус бета. Здесь бета – это широта, а V экваториальная – это зональная компонента ветра на экваторе. Зависит только от высоты и вычисляется следующим образом. Значит, на высотах 0,50 км линейно возрастает до значения V максимум. На высотах 50-70 км эта скорость принимает значение V максимум, а дальше до верхней границы она монотонно убывает до нуля. Вот по такой формуле она убывает с высотой до нуля. Ну и вот это вот заданное начальное условие, вот здесь вот разрез вертикальный зональной компоненты ветра в начальный момент, он однородный по долготе. Этот разрез при V-максимум равном 100 метров, собственно, вот. Такое задание начальных условий означает суперротацию. То есть суперротацию мы в начальный момент задали вручную. Вот. Теперь пару слов скажу о модельном нагреве атмосферы. Значит, модельный нагрев мы взяли упрощенным в связи с тем, что реального нагрева атмосферы у нас не было. Но этот блок, реальный нагрев, он, собственно, создается вот как раз Александром Родиным. Он за него ответственный, так сказать. И вроде уже сказал, что завершает его создание. Ну а пока нет у нас реального нагрева, мы взяли упрощенный, хотя бы потому, что посмотреть, чтобы как модель реагирует вообще на нагрев. Ну и лучше взять какой-то нагрев, чем вообще никакой. А упрощенный нагрев мы взяли так. Взяли экспериментальные вертикальные профили падающего и восходящего потока солнечной радиации в подсолнечной точке по модели Вира. Это экспериментальная модель. Значит, слегка их сгладили по высоте. А вертикальный профиль объемной мощности нагрева солнечной радиацией над освещенной точкой поверхности Венеры определяли по формуле. Вот D под H, вот это падающий поток солнечной радиации, это восходящий. А в других точках просто умножали на косинус зенитного угла. Над теневой стороной поверхности считали, что солнечная радиация равна нулю, рассматривали условия равноденствия. Далее, инфракрасную радиацию брали так. Взяли осредненные по поверхности Венеры вертикальные профили падающего и восходящего потоков инфракрасной радиации, также по модели Вира. А вертикальный профиль, собственно, мощности нагрева инфракрасной радиации, мы брали однородным по горизонту, вот по такой формуле. Здесь также это падающий поток ИК радиации, это восходящий, производную по высоте. Итоговая мощность нагрева просто у нас равнялась сумме солнечной радиации и инфракрасной радиации. И мы здесь ставили условие, что полный интеграл от итоговой мощности нагрева по всей области, он равен нулю. Ну, собственно, такой вот упрощенный нагрев. Вот здесь вот картинки приведу. Поток солнечной радиации в подсолнечной точке, это сглаженный уже по модели Вира. Ну, а здесь вот у нас скорость нагрева, вот, которая у нас вот бралась. И поток инфракрасной радиации. Вот такой вот. Это тоже по модели Вира, осредненный по поверхности. А вот это вот он уже как реальный. Скорость нагрева и охлаждения за счет инфракрасной радиации. Это вот экспериментальные данные. Так, ну, скажу пару слов о том, на чем мы считали. Значит, считали мы на процессоре Intel Core i7. Четырехъядерный процессор, но там фактически каждое ядро работает в два потока, поэтому можно использовать 8 ядер. Ну, собственно, ускорение получается в 8 раз. Но несмотря на это, у нас шаг по времени очень маленький, 2 секунды, поэтому все равно мы считали в 3 раза дольше реального времени. То есть на неделю вперед мы считали за 3 недели. Ну, это некоторые сложности у нас вызвало, но все равно считали. Ну, посчитали и получили вот такие вот результаты, значит. Здесь изменение зональной компоненты при долготе 0 градусов через 150 часов. А вот этот вот V-максимум мы брали разными. Вот здесь вот приведено при 100 метров в секунду рисунок. Ну, какая вот эта картинка была в начале, это я вот там показывал, начальные условия зональной скорости. Она была такая. Здесь мы видим, что суперротация, в принципе, не уменьшилась. Ну, также где-то в районе 100 метров в секунду, вот здесь вот пик. Ну, а так вот по границам она наоборот даже расширилась. Вот здесь вот этот же рисунок при долготе 180. Ну, видим, что такой неоднородный по долготе уже перенос имеется. Единственное, что нас смутило, это то, что пик суперротации изначально был на 50-70 километров. Здесь он слегка опустился. Почему он опустился? Сразу сказать так нельзя. Ну, собственно, вот эти результаты, они являются свежими. Я их только вот зафиксировал, вот в понедельник уезжал, и в понедельник их же остановил счет и взял вот эти результаты. Поэтому я сразу не могу сказать, почему опустилась суперротация, потому что в реальности она, по идее, на 50-70 километров. Но, возможно, это из-за упрощенного нагрева, возможно, это так и есть, то есть еще циркуляция не установилась. Пока не могу объяснить.
Скажите, а у вас это средние поля? Почему вы так все регулярно? То есть, как есть? Какой лес вообще? Лес или что?
Чего? Я не понял.
Ну, у вас возникает погранслой, не забывайте. Там очень большие градиенты скорости. Вообще говоря, такие вещи неустойчивые, и они порождают турбулентные флуктуации. Вот ваш расчет что-то их не видит. То есть вот у вас какая модель? У вас там сильная вязкость? Или что?
Ну, вязкость-то...
Это усредненная картина или что? Это мгновенная картина или усредненная?
Ну почему? Это никакая не мгновенная картина. Но это в определенный момент времени.
Это усредненные поля или это просто поля?
Ну, если в определенный момент, значит мгновенно.
Ну вот, посчитали на 150 часов, через это время получилась вот такая вот картинка.
Нет, это по меридиану усредненное или...
Это ничего не усредненное, это разрез по долготе, разрез.
Разрез трехмерного
массива. Да, по долготе разрез.
Но вот вопрос,
при долготе 180 градусов.
Тогда у меня никакая не стоящая пора
сложить. И так у вас получается фактически, примерно, у вас шаг 2 секунды, да?
0,2 секунды, да. Здесь больше, наверное, здесь
около,
больше.
У вас просто это, ну, за счет схемных этих там диссипативных свойств как-то чуть-чуть переместилось и все.
Я вас спрашиваю, почему неустойчивость не меняет?
Ну, почему большая вязкость небольшая? Ну, понятно. Почему не? Ну вот моделируем, вот
а
так вот получается.
Какие граничные условия к земле прилипают стен?
На нижней границе условия прилипания скорость равна нулю.
На этих изолиниях Рейнольдса, если нарисовать, что?
На каких изолиниях?
Ну вот у вас есть изолиния скорости. На каждой изолинии можно сопоставить число Рейнольдса. Смотреть, как она меняется и вообще какие числа там возникают. Не проверяли?
Ну, числа Рейнольдса здесь очень большие. Ну, я не знаю, там может 10 в пятой, там может больше.
Ну, тогда...
Большие числа Рейнольдса.
Тогда здесь такой гладкой картинки.
Может, большая вязкость видимо, я думаю, что что-то
договорилось. Значит, числа Рейнольдса не такие сеточные.
Нет, числа
Рейнольдса. Число Рейнольдса эффективно, видимо, определяется не сеточной вязкостью.
Конечно,
да.
То есть ню, оно физическое плюс сеточное.
Да.
А вы на какой сетке считали? Сколько на сколько?
Сетка, значит, бралась по широте 64 узла, по долготе 128, по высоте 512. Ну, две схемы, да, третьего.
А монотонность, они монотонны или вы...
Все монотонны при выполнении условия переключения. Там просто переключается с одной схемы на другую. И вот при выполнении этого условия все схемы монотонны.
А что значит переключается с одной схемы на другую? Да. Разные уровни, разные схемы
решаются? Нет, там в зависимости от... Ну, я могу это объяснить вот чуть попозже. Ну,
то есть, это получается геометрически это тор у вас, да?
Да.
Да.
Ну вот это тут полюс северный, там южный полюс.
Да. И эта труба в ней 100 метров в секунду, а плотности и давление, вы говорили, там гигантские.
Ну, как вот на Венере, да.
Нет, а плотность вот где синяя и плотность где красная?
И почему-то этот тор хочет прижаться к поверхности, да?
Да.
По карте.
Ну, чуть-чуть же опустился, это за миллион шагов, ну что-то же должно происходить. Просто
нет, ну все можно объяснить не ошибками, а по физике, что там происходит.
Нет, но дело в том, что на Венере вообще циркуляция устанавливается очень долго, там надо просчитывать на года. И возможно вот это только просто начальное.
Может вернуться назад.
Может быть, да, отразится от поверхности, вернется назад, я не знаю. Мы просто не считали на долгое время.
А с другой сеткой вот, вы считали с грубой или с более мелкой? Тогда может как оценить вязкость?
С более грубой не считали, с более мелкой считали, но очень долго считает, нам просто на реальные часы очень долго считать, поэтому...
Хотя бы с более грубой посчитайте. Если то же самое получится, тогда есть надежда на сходимость, а если сильно отличается, то непонятно связано со схемой. А может это и физика?
А начальная скорость какая была?
100 метров в секунду, вот там вот картинка, да, я показывал, это была начальность.
Ну, может, просто какой-то гидродинамический эффект за счет низкого давления на экваторе. За счет просто течения. Притягивает она, если у вас одна относительная скорость высокая, относительно подвижная. Притягивает. Как вы на дороге к грузовику притягиваете?
Ну вот я вчера тоже вот с Родином Александром разговаривал. Он тоже вот пока не знает. Ну, тяжело пока объяснить вот это вот явление.
То есть главный вопрос, физика это или численный эффект, и это нужно как-то что-то еще независимо исследовать, чтобы ответить. Может, и физика, конечно.
Ну вот Венера, она мало исследована, поэтому тяжело сказать. Ну ладно. Далее приведу уже разрезы меридиональной компоненты ветра при тех же долготах. Вот здесь вот при долготе 0 градусов. Изначально это была просто 0, меридиональная компонента бралась 0. Ну и через 150 часов мы видим, что тут вот такие вот ячейки возникают. Тоже имеется существенный перенос в меридиональном.
А на кто будет или от центра?
Значит, куда? Плюс, куда минус?
Такие вот ячейки.
Ну, направление.
Просто
плюс. Направление. Меридиональное.
То есть течение идет к экватору или от экватора?
Ну вот так вот.
Нет. Синяя минус, это в какую сторону?
Это полюс или экватор? Вот широта 0. Это что? Это экватор?
Ну, широта 0, это вот здесь вот экватор, да.
Это экватор.
Меридиональная туда направлена? К полюсу или к
полюсу? Ну, вот здесь вот к полюсу. К полюсу. Не к полюсу, а к экватору. Вот. В центр.
С двух сторон к экватору?
Да.
А у вас есть картинки еще распределения давления и температуры помимо скорости?
Ну,
сразу посмотреть, тогда можно и догадаться, что там.
Я сейчас покажу, да. Сейчас
то
покажу.
У вас самая скорость, она как граница вверх не прижата.
Ну, вообще вот 100 кг, но мы смотрим реальные результаты примерно до 90, потому что дальше может быть граничный эффект там.
Вот я об этом говорю, у вас все граница прижимается, а вы сетку там оборвали.
Ну, оборвали мы ее, во-первых, неспроста.
У вас наверху типа займа, да?
Да.
Не
да. Но вертикальная компонента ветра нулю равна. Ну, а зональная, там, из условия равенства нулю вертикальная компонента вычисляется.
А, вертикальная нулю, да, равна?
Да.
На верхней границе?
Да, вертикальная компонента равна нулю на верхней границе.
О, так это непроизводная, сама вертикальная компонента равна нулю. Это как-то непротекание.
Ну, стенка с проскальзыванием.
Ну, пусть так будет.
Так, в реальной атмосфере, наверное, нет такого.
Ну, теперь покажу горизонтальные разрезы скорости ветра, значит, вот, на высоте 70 километров. Изначально это была просто суперротация, ветер двигался на запад, но через 150 часов смотрим, что здесь появляются вот такие вот, ну, стрелочки показывают направление, вихревые движения. Вот здесь вот такие, против часовой стрелки, а вот здесь по часовой стрелке. Вообще на Венере, ну, покажу сразу же, на 80 километров мы наблюдаем такие же, причем это над теневой стороной поверхности. И на 90 километров такие же вихри. Ну, вот спутник Венус Экспресс обнаружил вот эти вихри. Единственное, что могу сказать, что их там был не один вихрь, а их было несколько, ну, может, 2, 3, 4. У нас пока получился один, но, возможно, мы просто мало времени просчитали. Возможно, просто там, опять же, нагрев такой. Пока получились вот такие вот вихри в районе полюсов.
А Солнце где находится?
Ну, и оно вообще-то на 180 у нас в начальный момент. Так, ну вот такие вот вихри получились. Причем
по высоте?
Свет — это величина скорости. Ну, значение скорости.
А по высоте, как они, эти...
Вихри?
Да, на высоте, по высоте, как они.
Ну, немножко такая вот изогнутая линия как бы идет.
Толщина этого вихря по высоте.
А, ну вот на нижних, грани... на нижних слоях пока нету этого вихря. Начинается где-то от высоты, ну вот 70, даже на 60 он еще не возник, вот где-то от 70 до 90 он.
А граница 102?
102.
Ну и отражение от вашей границы, вы там получаете какие-то артефакты. Они могут быть такого происхождения.
Пока не знаю, почему вихри получаются. Они я вас, просто
они у вас
даже...
или стоят?
Вихри?
А, они не могут, это геометрия.
Ну вот скорость, например, в центре вихря достигает там 5 метров в секунду, а вот здесь вот уже подальше там 10-20.
Я не вижу, дрейф его есть?
А вообще вот не знаю, вот они только зародились, но вот не удалось просто на большее время просчитать.
Не, ну у вас, конечно, мало высоты, это нельзя серьезно. А если граница 102, у вас на 90, это...
Так еще граница твердой стенки.
Да, да, это... Потому что не видно,
сделано на противослоночной стороне.
Нет, то, что он видит, все равно, но непонятно откуда. Но слишком близко к границе, чтобы говорить об этом.
Ну, еще раз скажу, что результаты новые. Я пока даже не возьмусь смелости объяснять, почему.
Безусловно, ее удвинуть куда-то.
Ну, а граница...
Загрубить модель, ну, удвинуть.
102 километра. Ну, во-первых, просто у нас нет вот реального радиационного блока, потому что он вносит существенные изменения. Вот когда вот создаст Александр Родин, тогда мы постараемся высоту поднять. А пока вот... Конечно, и здесь хорошо бы учитывать реальный блок, но вот пока
вы
какой есть.
Без радиации просто посмотреть.
Ну, в адиабатическом без... режиме там, ну, может и не возникнуть.
Начать на условия и посмотреть, что происходит на этом проверить. Чем сложнее задача, тем труднее следить, что...
Можно проверить, конечно, да, но лучше...
Влияние границы надо проверить.
А, я вот еще забыл сказать, что у нас Венера считалась как бы шаром. То есть мы рельеф поверхности не учитывали. В реальности там на ней достаточно большие горы имеются. Пока карту поверхности не учитывали. Далее. Температура на высоте 70 километров. Ну, через также 150 часов. Ну, видим здесь такой вот термический прилив вот на дневной стороне. Ну, собственно, он чем может быть вызван? Он может быть вызван вертикальным переносом именно ветра наверх. Вот тут вот, если посмотреть, вот у меня дальше. А, ну температура и на 90, так и на дневной стороне также видим увеличение температуры. Ну а вот, собственно, скорость ветра вертикальная, но она пока еще очень маленькая. В начальный момент она вообще нулю была равна. Ну, видим здесь вот небольшой такой подъем вверх. Ну и, видимо, за счет этого термический прилив у нас появился на дневной стороне. Вертикальная скорость на 90 километрах также. Вот, это, вот эти все результаты, они соответствуют экспериментальным данным, хотя немножко, конечно, имеются некоторые несоответствия. Ну, то, что вихрей там несколько, то, что суперротация не опускается. Ну, а так, в принципе, соответствуют. Ну и далее я приведу результаты, при, когда мы в максимум брали 80 метров в секунду. Собственно, суперротация при 80. Ну, почти та же самая картина. Тут знак минус на этих числах означает то, что она движется на запад. Но это построено в MATLAB, а с плюсом оно бы двигалось на восток. Скорость. Почти та же самая картина. Также опускается суперротация. Также она чуть-чуть расширилась даже. Здесь, ну, 80 километров. В центре пик суперротации. Ну, немножко опустилась. Значит, меридиональные компоненты при долготе 0 градусов и 108 градусов. Ну, почти аналогичные картинки. И вот также зародились вихри на теневой стороне поверхности. Ну, вот такие вот. Но опять же скажу, пока не возьмусь смелость говорить, почему они зародились. Потому что реальная циркуляция там надо дольше считать. А у нас просто пока и так дольше реального времени считает. И возможности там считать на года пока нету. И на высоте 90 километрах также вот вихри такие небольшие образовались. Ну да, ветер здесь, суперротация не затухает. Температура также видим, почти те же самые картинки, собственно. Вот.
Коэффициент веса, потому что вы сказали, вначале было, из каких соображений выделять?
Коэффициент вязкости, значит. Но он у нас складывается из динамической вязкости и молекулярной вязкости. Молекулярную вязкость мы берем постоянной, где-то она 5 миллионных, где-то, ну, очень маленькая такая. Ну, а коэффициент динамической вязкости, он там зависит от высоты и от плотности зависит. Ну, тоже там вычисляем по формуле. Так, ну, собственно, вот такие результаты. Ну, результаты, опять же, новые просто. Модель также новая, и вообще вот это вот все докладывается вот по Венере вот в первый раз, собственно. Так, теперь что сделано было еще? Удалось создать вот этот вот вариант модели уже с помощью видеокарт NVIDIA на CUDA. Удалось создать. Работает он. Вот я буквально его перед отъездом запускал. Работает он в 20 раз быстрее процессора Intel Core i7 8-потокового, ну и, собственно, где-то в 160 раз быстрее одного ядра процессора Intel Core i7. Нет, это все результаты обычного процессора. На CUDA я просто говорю, вот что у нас еще сделано.
Почему такая?
Ну, это вертикальная скорость, это просто, она, видите, еще очень маленькая, еще не сгладилось ничего. Такие маленькие переносы, они...
Маленькие, только там, если сверху построить, там, знаете, разогнется машинка. И покорно не услышать вообще развивать.
Нет, это, ну вот это...
Просто схемная вязкость не подавляет неустойчивость, она вот полезет экспоненциально и все разгадится. Мелко такое. Я когда еще вижу себя, я просто превращаю счет и проверяю.
Нет, ну у вас-то другие задачи, что тут сравнивать? Здесь в атмосфере это все, это вот в реальности, вот так вот и, ну, на, вот спутник Венус Экспресс, по крайней мере.
У вас были гладкие картинки, а здесь она у вас рябит. Это означает,
так что... Здесь...
Прежде чем сравнивать результат со спутниками, нужно сначала быть уверенным, что у вас все правильно. Спутник всякие разные.
Нет, ну, значение очень маленькое, в принципе, то, что здесь рябь, это схема-то у нас монотонная, в принципе, эта рябь, она со временем, я думаю, сгладится все.
Самое страшное, что может быть, это правдоподобные результаты расчета. Это самое такое подкупающее.
Ну, пока вот такие вот результаты. Ну вот, собственно, создано на CUDA. Я думаю, что в дальнейшем мы будем считать на видеокарте, потому что это уже позволяет там... Сейчас у нас вот на средней видеокарте в 6 раз быстрее реального времени считать при шаге 0,2 секунды.
А что вы изменили в коде в своем, чтобы вставить в эти карты? Что существенно изменили? Без переделок же, наверняка, не
обошлось. Ну, полностью алгоритм переделал.
То есть другой алгоритм?
Совсем другой, на CUDA там очень важна работа с памятью.
Нет,
очень.
Это я понимаю.
Совсем другой. Можно, конечно, и старый алгоритм по-простецки взять и переделать там за день буквально. Но это будет неэффективный и очень медленный, да, неоптимизированный.
На многоядерном процессоре вы что, вы просто разбили на подобности, расчетные области, и сшили по границе или нет?
Ну, вот в данном варианте разбиение просто вот по горизонту было.
Да.
На такие вот подблоки разбивали.
Да,
по-другому.
Как вы все равно на какие части разбиваете? На какие?
Ну, в CUDA. Ну, вот у нас, во-первых, скажу, что вот треугольную сетку на CUDA я пока даже не знаю, как распараллелить. Возможно, даже... А вот прямоугольную удалось. На куда мы, значит, делаем так. Ну, так как у нас тут метод конечного объема, соответственно, вычисляются потоки по всем направлениям, по x, по y и по z через грани контрольного объема. На куда мы разбиваем это все на три отдельных функции, отдельно вычисляем потоки по x, по y и по z. Вот здесь вот, если вот так продолжить эту область, вот высоту вот так будет идти. И на куда мы, собственно, один блок, это у нас вот одна полоска. Вот просто при заданной высоте и при заданной долготе. Одна полоска по широте, это один блок. Число этих блоков, оно идет вот так в высоту. И каждый блок циклом проходит всю эту область по долготе. Заранее, естественно, там в shared память записываются все значения вот эти, значения следующего и через там, потому что требуются узлы там на два шага вперед. В shared память все это записывается, и все сотнями процессоров вот эта вот полоска вот обсчитывается одновременно.
У меня вопрос тот, я думал, что немножко, наверное, непонятно. На самом деле, вот я понимаю, что CUDA, CUDA это просто ряд OpenMP, который здесь вам не
поставлен.
Ну,
вот он говорит, что просто начинал вот эти элементы шера.
Ну, естественно, шер-то память там есть.
Не, просто вот, я знаю, что в MPI там действительно геометрически разбираешь на слои, например. И там действительно между процессами память, вот это вот все такое. Она open MPI делать не надо. Там просто перед циклом позаставляешь оператора, вот, определяешь память и число нитей, и опять считается. Вот, там геометрическое разделение массива делать не надо, в принципе. Она это все само делает.
Ну это на уровне цикла, если делать. На уровне цикла.
Да, да,
можно на уровне алгоритма делать сразу там. Свою задачу.
Расчетная область.
А здесь как-то более сложно.
А здесь она хитрее, потому что в CUDA они процессоры иерархически идут, матрешка, помимо еще. Они трехмерная картинка на самом деле. И сложно другой совершенно доступ к памяти. Отдельная задача, поэтому
да.
Приходится переписывать полностью с нуля заново все. Это специально.
Я работал, когда вот твой фильм геометрически развиваешь, просто слои, там все просто, то есть там.
Нет, здесь смысл в том, чтобы задачу разбить на подблоки, каждый из которых независимо будет работать. Ну а также на CUDA мы использовали компилятор Fortran фирмы Portland Group. Он позволяет, ну он поддерживает CUDA.
Вообще, у меня осталось 3 минуты, так что...
Ну, собственно, выводы. Ну вот, результаты показали, что модель воспроизводит, во-первых, термический прилив, а во-вторых, вихри на полюсах. Ну и мы думаем, что в перспективе вот позволит детально исследовать динамику атмосферы Венеры на высоком уровне. Спасибо за внимание.
Несколько слов скажи, просто про схему на треугольной сетке.
Собственно, как сетка строится или что вы хотите?
Как схема строится на этой сетке? Какая схема?
Ну, давайте пару слов скажу, минуты две, может. Треугольная сетка строится сама, ну, следующим образом. А сама схема, собственно... Ну, дежурные картинки. А сама схема так, значит. Ну, всю систему уравнений, собственно, можно записать вот в таком виде. Ну, это понятно. Q-вектор консервативных переменных, ну, здесь так. И, значит, используя метод конечного объема, мы вот это слагаемое, собственно, можем записать как интеграл по грани контрольного объема под интегральной функцией на площадь грани. Это разностный аналог, собственно, вот, ну, вот это вот слагаемого. Какой R? Правая часть R, слагаемые правой части. Z, ню, вот это вязкие члены. Они здесь вычисляются с помощью центральных разностей. А левая часть, она уже по гибридной схеме. Ну, далее мы вот этот интеграл заменяем как сумму по граням объема под интегральная функция и на площадь грани. U – это здесь вязкие члены, которые с помощью центральных разностей. А вот F в центре грани, собственно, сейчас будет и вычисляться по гибридной схеме. Значит, делаем следующее. Переходим к новой системе координат таким образом, чтобы главная ось новой системы координат была направлена вдоль вектора нормали к грани. Это делается для того, чтобы, во-первых, упростить наши там, матрицы, которые будут сейчас, о которых буду говорить. Но во-вторых, с помощью такого поворота мы просто фактически переходим к схеме на регулярной сетке. Далее в новых вот этих переменных мы записываем наши вектора импульса, там вот вектор консервативных переменных, вектор потоков в направлении координатных осей. Собственно, это все матрица перехода, здесь все это считается в центре грани. Ну и далее мы просто, сама схема, записываем такую вот матрицу Якоби. ДП, ПД, W и ну, матрицу представляем в виде, понятно, где все написано, собственные числа. Далее вычисляем в узлах сетки. Вообще у нас, вот, чтобы вычислить в центре грани вот значение, необходимо два узла справа и два узла слева, то есть всего 4 узла, схема такая. Вычисляем вектор характеристических переменных в узле, в k там узле, в k плюс первом, и центральная это разность их. Вот тут вот на рисунке сейчас покажу, то есть вот в k там вычислили характеристические переменные в k плюс первом, а дельта hc это вот, собственно, разность. И далее вычисляем приращение характеристических переменных вот здесь вот и вот здесь. Собственно, а нам надо вычислить вектор характеристических переменных в центре грани. Вот здесь вот. Компоненты мы его будем вычислять в зависимости от собственного числа по следующим формулам. Ну, значит, если лямбда... Я вот просто покажу вот на рисунке. Если, допустим, лямбда, число, собственно, больше нуля, то есть сюда направлено, то мы рассматриваем приращение вот это... Вот это и полусумму. Из них выбираем наименьшее. Если сюда, то вот это и полусумму рассматриваем, и из них выбираем наименьшее. Ну и выбрали мы наименьшее, и вот по вот этим формулам вычисляем значение в центре грани. Это, собственно, явная гибридная схема. А далее делаем просто переход к исходной системе координат обратной матрицы, все известны в центре грани. Ну и на площадь грани умножаем, там считаем потоки, дивергенцию и все.
А на этой треугольной сетке вот какие уравнения решаете?
Уравнение неразрывности, уравнение для трехмерного вектора скорости и для энергии.
А, все уравнения?
Все, да, это все как система, да. Ну, матричный подход, вот эта вот матрица Якоби, вот эта вот, ДП по ДВ, она идет 5 на 5. 5 уравнений, 5 неизвестных. В смысле?
Ну, вот. У вас же несколько разных схем, вы от одной к другой переходите.
Ну, схема, ну, как бы она одна объединенная, да. Ну, во-первых, вот это само условие монотонности, то, что у нас решение монотонно, позволяет избежать каких-то дополнительных осцилляций, там, не физических всяких возмущений. То есть решение у нас монотонное, в принципе. Схема монотонная. В этой схеме, кстати, не используется никаких там сглаживающих фильтров, никаких там ограничений потока, неискусственной вязкости. В общем, все по-честному считается.
Еще вопрос? Благодарю за все.
Спасибо.